новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Стойка к 115-й годовщине со дня рождения Надежды Мандельштам. По звуковым архивам «Свободы». Надежда Яковлевна из тех людей, кого в русской литературе знают по одному только имени с отчеством. Корней Иванович, Александр Сергеевич, Федор Михайлович, Антон Павлович, да хоть бы и Василий Иванович. Известность народная, хотя правда и то, что народ у нас разный. Надежда Яковлевна была все-таки для народа читающего, любящего литературу. Но ценность высказываний, уникальность приведенных свидетельств, страстность похвал и особенно хулы высочайшие. Можно негодовать на несправедливость ее суждения о некоторых персонажах нашей истории, но нельзя не признать в ней ангела гнева и скорби, когда она берется судить эпоху. Книги Надежды Мандельштам – это потрясение и моральный камнепад. Казалось бы, мемуаристка, всю жизнь прожившая в Советском Союзе и за границу не выезжавшего, не может иметь голосового отношения к Радио Свобода. А вот и нет, может. У нас есть записи Надежды Яковлевны, и в сегодняшней мемориальной программе вы услышите «Великую вдову». Начнем с более поздних свидетельств, пойдем по обратной хронологии. Из программы «Поверх барьеров» 2000 года. Ведущий Илья Дадашидзе.
Надежду Яковлевну Мандельштам хоронили 2 января 1981 года. День был студеный, с ясным небом и совершенно безветренный, как это бывает при сильном морозе. Деревья на Старокунцевском, бывшем Троекуровском кладбище, стыли в оцепенении. Закончилось прощание, и вдруг порыв неизвестно откуда налетевшего ветра качнул верхушки кладбищенских елей. Они на мгновение пригнулись и выпрямились, словно отдали поклон. Я никогда никому не рассказывал об этом. Долгое время мне казалось, что случившееся – плод воображения, и произошло не вовне, а внутри меня.
Когда хоронили Надежду Яковлевну, это было 2 января.
Вспоминает Белла Ахмадулина.
И вдруг вот когда стали опускать гроб в землю, совершенно было ясное небо. И вдруг среди ясного неба раздался гроб. Но он был не такой не зловещий какой-то, а сонный. Все, вот кто был, там сонный какой-то знак был небесный. Сосредоточься на этом мгновении.
Стихи сбываются порой самым неожиданным образом. Я помню все, с чем свидеться пришлось, и вспоминаю наизусть. Написал в одном из своих стихотворений Осип Мандельштам. Написал, как это и свойственно любому поэту, имея в виду единственно себя. Но эти строки на полвека вперед определили жизнь и судьбу Надежды Яковлевны, его вдовы, сумевшей в годы сталинского террора сохранить литературное наследие своего великого мужа. Не верящая в долговечность рукописей, которые могли затеряться, быть конфискованными, исчезнуть безвозвратно и навсегда, она заучила наизусть все написанное Мандельштамом со всеми разночтениями и вариантами и донесла его стихи до читателя. Другим ее подвигом стали 2 книги воспоминаний, которых она на собственном опыте учила нас, читателей, самому главному – как изжить в себе страх и как обрести свободу.
Вы слушаете фрагменты из выпуска «Поверх барьеров» 27 декабря 2000 года. Ведет передачу Илья Дадашидзе.
От внебытовой бесплотной Надежды Яковлевны, какой представала она перед нами в последние годы жизни, помимо бесплотной гипсовой маски в одном единственном экземпляре, осталась столь же бесплотная и единственная магнитофонная запись ее голоса, сделанная в середине 70-х голландскими журналистами. Мандельштам дала разрешение на это, поставив условие пустить в эфир только после ее смерти. Условие было соблюдено. 72-летняя Надежда Яковлевна говорила в этом интервью не о высоких материях и парениях духа, а о живой и горячей плотской любви.
What can I tell you about Mandelstam, if you know nothing about him? But he was a very fine man that we loved very much together.
Вот что я могу рассказать вам о Мандельштаме, если вы ничего о нем не знаете. Он был замечательным человеком. Мы часто вместе смеялись, с ним никогда не было скучно, и мы с ним были очень счастливы, даже в самые тяжелые времена. И не я была тому причиной, а он. Иногда мы ссорились. У нас обоих были невыносимые характеры. Но по ночам мы всегда занимались любовью и с большим успехом. Может, и смешно говорить о сексуальных успехах в 73 года, но именно по этой причине мы и жили с ним вместе. Мы не могли друг без друга. Я пыталась ему изменять, но у меня ничего не получалось, потому что он был лучше всех.
Поняли? Неприлично. Сумасшедшая старуха.
Что вы?
Это кафе.
Где вы познакомились с Мандельштамом? В кафе, в ночном клубе. И в тот же вечер, в самый первый вечер знакомства, мы оказались в постели. Это было в обычаях того времени, так быстро оказываться в постели. Мы это сделали. Мы стали основоположниками сексуальной революции. Нам нечего было терять. Я не хотела ни за кого выходить замуж, не хотела выходить из-за Мандельштама. Я старалась быть независимой. Просто так уж случилось. По ночам нам бывало хорошо вместе, а вот днем трудно. Он никуда меня не отпускал. Хотел, чтобы я всегда была при нем. Он не желал, чтобы я заводила друзей. Он был так эгоистичен. Это не эгоизм, а нечто другое. Он обладал очень сильной волей, а я была легкомысленна. Так что нам приходилось трудновато. Как Мандельштам оценил революцию? Он писал об этом. Он думал, что это будет демократическое государство, пока не понял, что все совсем иначе. В 30-е годы он осознал, что это невозможно. Я думаю, он сам был весьма революционен, но он не был удовлетворен революцией. Правда, он не понимал, что она постепенно превращается во всеобщее рабство. Я первой это поняла. Когда его перестали печатать? Очень рано, в 1923 году. С этого момента о нем забыли. Почему? Потому что он был...
Из другого теста. From a different mode.
Он был другой. Он не был советским писателем, и он не хотел лгать. Он просто не мог лгать. Основным моим чувством по отношению к нему была огромная жалость, потому что он был окружен врагами. И самыми главными его врагами были писатели и поэты, так называемые поэты. Они все время повторяли, почему он не может делать то, что делаем мы. Но он не мог. Он был совершенно другим человеком.
В этих признаниях не было ни иронии, ни бравады, ни желания поразить собеседников. Как-то в разговоре со мной Надежда Яковлевна призналась, что ждет приближения смерти, чтобы вновь встретиться с Осипом. О чем, кстати, в своем некрологе пишет Иосиф Бродский. Она пребывала в абсолютной убежденности, что все так и будет. Хотя однажды, вспоминает Бродский, Ахматова в ответ на это заметила: «Нет, на этот раз с Осипом буду я». Из письма Надежды Яковлевны Осипу Мандельштаму в никуда.
Ося, родной далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Асюша, наша детская с тобой жизнь, какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу? Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке. Так ли нам предстоит мерзнуть? Я знаю, как тебе холодно. И я запомнила этот день. Я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.
Этим письмом заканчивается вторая книга Надежды Мандельштама. Говорит Радио Свобода, у микрофона Илья Дадашидзе. Специальный выпуск программы «Поверх барьеров» Надежда Яковлевна. 20-летию со дня смерти Надежды Мандельштам. О Надежде Яковлевне и ее книгах писатель Андрей Битов.
Она написала вот эти свои книги, которые я воспринимаю как очень художественную прозу, прежде всего. Одна из самых сложных задач прозы – это победа над материалом. Бывает такой материал, и в 20 веке его столько, когда проза художественной стать не может. Просто это невозможно. Победить ГУЛАГ или Майданок или еще что-нибудь такое. Непреодолимо. 20 век весь состоит из этого материала. Из ГУЛАГа, концлагерей, войн, смертей, ужасных судеб. И тогда вроде бы стало безразлично, как это написано. У Надежды Мандельштам в ее воспоминаниях есть какая-то удивительная победа и слова над материалом, и какое-то равноправие материала и слова, что позволяет говорить о ней как о великом равнозначном прозаике. Надежда Яковлевна прекрасно знала, кто она такая, находясь все-таки в тени своего вдовства. Не только по гордой осанке, которую хранила вся череда женщин этого поколения, но и потому что она знала, что она писатель. И совершенно не собиралась затмеваться гением Осипа Емельича. Надо постоянно отделять, то есть не постоянно, а хотя бы попытаться отделить, хотя бы в едином сплаве, заслуги Надежды Мандельштам, как вдовы и носительницы наследия Осипа Емельича, и заслуги Надежды Мандельштам, как писателя, выразившего эпоху в таком сжатом и точном виде, как ее мемуар. Мы, я думаю, сейчас отмечаем столетие именно писателя Надежды Мандельштам. И подвиг ее перед русской поэзией пусть будет, так сказать, чертой биографии великого человека. Надо больше говорить о том, как она выразилась в искусстве прозы. Она выразилась премного в нем. Великий она была человек во всех смыслах слова. И я счастлив, что знал ее так долго, 63-го года до ее кончины, до отпевания. Для людей малознакомых, наверное, у нее было много такой брони, позы. Позы не в вульгарном смысле, а то есть вот какой-то стойте, так правильно сказать, стойте. Стоять с прямой спиной и немножко приподняв голову, чтобы не с каждым говорить наравне, это было. Защищаться-то надо. А в более близком общении был простой, точный, умный человек. Ум пересказать нельзя. Сидит у себя на кровати со своим Беломориной, со своей вечной. На кухонке ютится какой-нибудь из ее пажей верных, пасущих ее быт. У меня есть один мемуар, вот последний, который связан с тем, как я видел ее живой, а я его и не скажу. Пусть это останется при ней. А возможно, она это и написала, возможно, это будет опубликовано.
Радио «Свобода», программа «Стойка» к 115-й годовщине со дня рождения Надежды Мандельштам по звуковым архивам «Свободы». Вы слушаете фрагменты из передачи, подготовленные Ильей Дадашидзе в 2000 году.
Менее всего Надежда Яковлевна была человеком благостным, терпимым и беспристрастным. Она умела не только привлекать, но и отталкивать людей. Эмма Герштейн называет ее «бывшей подругой Нади». Отношения были прерваны в середине 60-х. Однако год назад Эмма Григорьевна выступила в печати с воспоминаниями о Надежде Яковлевне, вызвавшими шумный читательский интерес. Представляя ей слово в нашей передаче, хочу заметить, что Надежда Мандельштам спокойно и с явным интересом воспринимала обличение в свой адрес.
Она была типичной, я не хочу говорить эти слова «продукт» и так далее. Она была тип шестидесятника. Какие у нее были автопортреты? Очень разные. Вначале она описывала свою молодость, она была левой художницей. Работала в студии левой Экштер, помогала художнику левому Рабиновичу, Исаак Рабинович. И была своя группа, и они размалевывали какие-то агитационные советские поезда. Потом оказалось, что вот она ненавидит советскую власть. Потом она стала христианкой. И уверяла, я читала напечатанное ее письмо к архиепископу где-то в Америке, что она с детства ходила в церковь, была церковницей. Она была озорница, блудница, принципиальная. Это была сексуальная революция. И вот вопрос. Она верит сама в то, что она сочиняет о себе? Или она цинично усмехается? Роль Надежды Яковлевны в нашей культуре не так велика. Как я уже сказала, я повторю, она эпоху характеризовала очень тенденциозно и субъективно. Она заманивала людей. Мне же говорил Дадашидзе, что он 10 лет к ней ходил. Что его туда влекло? Очевидно, ее острые разговоры, ее шуточки. Она себе уже позволяла все, что она хотела. Она никакого влияния на эпоху не имела. Она имела влияние на диссидентов. А потом она разочаровала. Ей стало уже неинтересно. Но все это приелось. А интереснее было другое – вера в Бога и вера в смерть, что вот смерть принесет ей избавление. Вот она сделала все, у нее было назначение великое.
Так говорит Эмма Герштейн. А вот мнение противоположное Юрия Фрейдина, одного из самых близких друзей Надежды Яковлевны на протяжении последних десятилетий.
Для того, чтобы с ней дружить, не нужно было хвалить ее книги. Не нужно было их даже, в сущности, и читать. Ничего этого не требовалось. Никакого такого снобизма, поиска избранности в ее отношении к окружавшим ее людям, ничего этого не было. А это было простое человеческое общение с чрезвычайно незаурядным человеком. С человеком, очень расположенным к людям, очень соскучившимся по ним, потому что она же десятилетия жила, отказывая себе в этом общении, к которому, в принципе, имела склонность. Это был островок совершенно другого мира, не такого, как окружающая жизнь. Ну, таких островков на самом деле было не так мало. Зайти в мастерскую хорошего художника значило тоже попасть на такой островок. Или пообщаться с хорошим поэтом, и такая возможность тоже была. Послушать хорошую музыку тоже, все то же самое. Но здесь вот этот островок создавался средствами обыденной жизни, что очень непростое искусство. Вот этим искусством она превосходно владела. Это довольно странно, но при всей простоте общения с нею, это общение было непростое. Оно требовало постоянного напряжения. Напряжение интеллектуального, напряжение эмоционального. Ее вопросы бывали неожиданными совершенно. И даже такой простой вопрос, как «нравится вам такой-то стишок» или «не нравится такой-то стишок», он требовал совсем непростого соображения при ответе. И надо сказать, что это вот то напряжение, которого на самом деле очень не хватало по тем временам. Да и сейчас, думаю, не такой уж его избыток. Общавшийся с Надеждой Яковлевной человек душевно жил в это время.
На волнах Радио Свобода программа «Стойка». К 115-й годовщине со дня рождения Надежды Мандельштам по звуковым архивам «Свободы». А теперь мы сделаем один шаг назад в историю и перенесемся в 71-й год. Наш комментатор Виктор Франк с очередным выпуском «По сути дела».
Бывают книги, которые обесценивают другие книги. Так Твардовский сказал, прочтя «Один день Ивана Денисовича». «После этой книги уже нельзя писать так, как мы писали до сих пор». Я же скажу, что прочтя «Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам», вдовы поэта Осипа Мандельштама. Я не могу читать другие книги так, как читал их до сих пор. Совсем на днях мне попалась, например, в руки вышедшая в 69-м году в Москве книга Эмилия Миндлина «Необыкновенные собеседники». Мне эту книгу в свое время рекомендовали. Мол, написана она достойным, культурным человеком, рассказывает много интересного о поэтах и писателях 20-х годов, о Максимилиане Волошине, Маяковском, Цветаевой, Мандельштаме. И верно, так это и есть. Но читать Миндлина после воспоминаний Надежды Мандельштам – это все равно, что пить теплый лимонад после терпкого старого вина. Почему? Гёте говорил о себе, как о поэте «Mir gaben Gott zu sagen, was ich leide», то есть «Боги одарили меня способностью рассказать о моих страданиях». Это редко случается. Редко случается, что у человека есть о чем рассказать, и что он умеет об этом рассказать. Надежда Яковлевна Мандельштам, женщина лет 70, до сих пор на литературном поприще не выступавшая, оказалась большим, по-настоящему большим писателем с огромным литературным дарованием. Но мало того, она сумела, пользуясь формой интимных воспоминаний, которых рассказывает о страшной судьбе ее мужа, одного из величайших поэтов нашего времени, дать и проникновенную картину эпохи. Помимо того, что Мандельштам был Мандельштамом, поэтом Божьей милостью, его вдова сумела изобразить его судьбу не только как индивидуальный случай, но как страшный символ эпохи и, больше того, всего советского строя. Описывая страшные 30-е годы, она то и дело то оглядывается назад, на 20-е, то заглядывает вперед в 60-е годы. И делает это в отточенной эпиграмматической форме, достижимой только подлинным писателем. Вот 2-3 примера. «В той жизни, которую мы прожили, — пишет она, — люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно. Это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди, — продолжает Надежда Мандельштам, — достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действует на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная — возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам? Собственно, к этим потомкам и обращена поразительная книга Надежды Яковлевны Мандельштам. То чудовищное, то страшное, то безумное, о чем она рассказывает, в том масштабе, в той форме, которую она приняла в 30-е годы, уже не существует. Но сталинские деяния отразились на психике не только непосредственно затронутого ими поколения. Они отравили всю страну и в последующие годы. Живы и многие жертвы, живы их дети, живы палачи и дети палачей, живы стукачи и дети стукачей. Такая жизнь, пишет автор, даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным несовершеннолетним оптимизмом. Но книга поражает не только своим трагизмом, но и своей усмешкой. Зимой 37-38 года, когда Мандельштам, отсидев свою ссылку в Воронеже, со дня на день ждал второго ареста, он прочел в газете, как поносит опального тогда Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории. «Я и не знал, — сказал Мандельштам, — что мы были в лапах у гуманистов. Нам кажется, — сказал Мандельштам жене еще задолго до первого ареста, когда они как-то вечером стояли на трамвайной остановке, — нам кажется, что все идет как надо, и жизнь продолжается, но ведь это только потому, что ходят трамваи. А между тем в стране шло чудовищное. Одни люди уничтожались, другие коверкались навсегда. Разве человек действительно отвечает за себя? — спрашивает автор и отвечает. Даже поступки, даже характер его, все находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка двумя пальцами и выжимает из него ту каплю добра или зла, которая ей потребна. Это книга о великом страхе, о великих мучениях, о великой любви.
Виктор Франк, запись 24 января 1971 года. волнах Радио Свобода программа «Стойка» к 115-й годовщине со дня рождения Надежды Мандельштам по звуковым архивам «Свободы». Полшага ближе к нашим временам. «Мы за границей» – программа Парижской студии 14 июля 76-го.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
У микрофона Андрей Синявский и Мария Розанова. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем удивительной женщине, живущей в Москве и очень известной здесь, на Западе. Мы посвящаем ее Надежде Яковлевне Мандельштам, вдове поэта, жене поэта. Вдове, потому что Осип Мандельштам погиб в лагере почти 40 лет тому назад. Жене, потому что он для нее всегда рядом, в соседней комнате.
Когда я однажды зашла к Надежде Яковлевне, она сказала: «Как хорошо, что вы пришли. Сегодня Оськин день рождения». И потому, как она сказала «Оська», не Осип Емельевич и не Мандельштам, а просто Оська, я догадалась, что он для нее все еще живой. Этой близостью к Мандельштаму и совместной с Мандельштамом судьбой живет ее книга воспоминаний. Книга уже обошла почти полсвета, ее перевели на многие языки, а недавно издали в Дании. Вот с этим датским изданием воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам и связана наша нынешняя программа.
Недавно позвонили из Копенгагена с телевидения и попросились в гости в Париж, чтобы взять интервью и сделать большую телепередачу в связи с выходом этой книги. И уже сам круг и характер вопросов, которые мне задавали датские журналисты, говорит о громадном интересе, о европейском интересе и к этой книге воспоминаний, и к личности и поэзии Осипа Мандельштама. Вы только вообразите, что в Дании, в одной маленькой Дании, к Мандельштаму проявляют столько внимания и такую осведомленность. Что стихи Мандельштама, которые далеко не всякому русскому читателю знакомы и понятны, сейчас расходятся повсюду, хотя бы в переводах, хотя бы понаслышке. И нам, русским, странно, радостно и странно, что наш величайший поэт, многие годы мало кому известный, проклятый и загубленный в лагере, приобретает вдруг всечеловеческий резонанс, всемирную слышимость. О, как далеко слышна поэтическая речь! Бессонниц, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи. На головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена? Что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветиствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Но стоп! Уже наставлены кинокамеры и зажжены софиты. Режиссер на своем непонятном датском языке обменивается последними репликами с операторами. Сейчас он хлопнет в ладоши в знак начала съемки, и пойдут вопросы.
Андрей Ренатович, среда, о которой пишет Надежда Яковлевна в своей книге, существует ли она все еще в России? Как эти люди, как они отнеслись к книге Надежды Яковлевны? Андрей Ренатович, а что такое самиздат? Реакции вот этой среды книги, они все были одинаковые или были разногласия по этому поводу? А другой вопрос. Как удалось все-таки Надежде Яковлевне пережить все трудности после ареста своего мужа и все остальные годы вот до наших дней? Мандельштама, значит, уже знали тогда и тоже после его ареста, после того, как его книги больше не публиковались, то русская интеллигенция его поэзию, его прозу знала. Андрей Ренатович, а в чем состоит трудность поэзии Мандельштама? А может быть, вы, Андрей Ренатович, лучше всех, лучше многих можете ответить на такой вопрос, потому что вас все-таки с Мандельштамом связывает как-то единство судьбы. Чего боится советская система в литературе, в поэзии? Что так страшно для советского строя в литературе? Андрей Донатович, а в чем вы видите значение книги Надежды Яковлевны?
И вот я, Синявский Андрей Донатович, пытаюсь отвечать. И сам себя спрашиваю, а кто ты такой, чтобы отвечать на эти вопросы? И в какой роли прикажете мне на них отвечать? Может быть, в роли профессора Сорбонны, читающего сейчас лекции о русской поэзии начала 20 века? Или в роли писателя Абрама Терца? Или просто в качестве читателя и почитателя стихов Мандельштама? А может быть, всего лучше, всего вернее, мне было бы здесь выступать с советским зэком, каким я числился недавно и которым, вероятно, останусь. Вероятно, все эти оттенки значений боролись и чередовались в том, что я говорил. А мне пришлось говорить о многом и о разном. И прежде всего я рассказывал датчанам, кто такая Надежда Яковлевна Мандельштам, написавшая воспоминания о Мандельштаме. Рассказывал об этой старухе, прикованной болезнью к постели, о неукротимой, героической старухе. По моей профессии литературоведа мне приходилось не раз встречаться с писательскими вдовами и расспрашивать об авторах, которыми я занимался. И все это были прекрасные и верные женщины, хранившие честь и наследие своих мужей. Чем же Надежда Мандельштам их превосходит? Тем очевидно, что она сумела соответствовать Мандельштаму, которому так трудно соответствовать. Я не беру в расчет в данном случае широту ее интеллектуального, философского кругозора. Не беру также и ее глубокое прочтение поэзии Мандельштама. Возьмем во внимание хотя бы только ее жизнь с Мандельштамом. Ее твердость, ее резкость и одержимость в отстаивании того, что он сделал, пронесенная через Воронежскую ссылку, через его арест и смерть, через десятилетия повальных смертей. И вот, я думаю, главным стержнем, внутренним стержнем, который позволил ей держаться так долго и пройти через все, было одно дело, которое она должна была исполнить и исполнила в жизни. Это необходимость сохранить Мандельштама для будущего. Когда его арестовали, арестовали за то, что он писал, за рукопись. Она выучила наизусть не только все его стихи, но и его прозу, все черновики, варианты и разночтения. Ведь после ареста и смерти Мандельштама осталось много неопубликованных, неизвестных произведений. И все это в один прекрасный день, при очередном обыске, могло погибнуть, сгинуть навсегда, как сгинул сам Мандельштам в лагере. И тогда его жена на всякий случай выучила их наизусть и стала на несколько десятилетий человеком-книгой, живой книгой Мандельштама. Наверное, поэтому она и сохранилась, и дожила до нас, Надежда Яковлевна Мандельштам.
Это похоже на сказку, на фантастику. В утопическом романе американского фантаста Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» рассказывается о будущем коммунистическом мире, где все книги, все до одной, под страхом смерти подлежат уничтожению. Но находятся смельчаки, которые заучивают их наизусть. И вот один человек становится Гомером, другой Шекспиром, третий Фаустом Гёте.
Это не фантастика. В лагере не так давно мне довелось увидеть подобного рода книги, живые книги, ходячие книги, подлежащие истреблению. Там, в лагере, запрещена вся религиозная литература. И если обнаружат у кого-нибудь Евангелие, Евангелие сжигают, а читателя или владельца жестоко наказывают. Но нашлись люди, которые не могут жить без этих священных текстов, и где-нибудь в кочегарке сходятся тайком живые книги и передаются из уст в уста. Один человек – это Евангелие от Матфея, которое он знает на память. Другой человек – первая половина Апокалипсиса. А если вы хотите услышать вторую половину, то ищите третьего человека книгу. Они помнят и носят Апокалипсис вдвоем. Вот так же жена Мандельштама, когда его арестовали, и долгие годы после, носила в себе Мандельштама и донесла его тексты до нас. Мудрено ли, что только теперь мы переживаем, как великое открытие в жизни, эту встречу с Мандельштамом?
А датчане недоумевают, сомневаются, переспрашивают. Им непонятно, датчанам, что это значит «человек-книга», и что такого особенного совершил Мандельштам, за что его и убили, и что вообще для нас значит Мандельштам. Разумеется, здесь могут быть разные ответы о сути Мандельштама. И Синявский отвечает по-своему, настаивая, что Мандельштам для всех нас – это в первую очередь какой-то уникальный носитель культуры, культуры как таковой, культуры не в виде суммы знаний, эрудиции, образования, просвещения и тому подобного, но культуры в высшем смысле, как гармонии и иерархии мира. Культура для Мандельштама – это прежде всего понимание места человека во Вселенной. Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной. Место всех вещей в природе и в истории, что неизменно связано с осознанием иерархии и структуры, композиции и гармонии бытия. В этом смысле само мироздание – это культура. Культура в божественном значении. И поэтому для нас Мандельштам – это не просто осколок прекрасной поэзии начала XX века или поэтических традиций XIX, но явление куда более широкое, носитель культуры в мирообъемлющем ее содержании, включая средние века и античность, включая всю историю Земли.
Где милое Трое, где царский, где девичий дом, он будет разрушен, высокий Приамов скворечник, и падают стрелы сухим деревянным дождем, и стрелы другие растут на земле, как орешник. И вот этот человек религиозного, я бы сказал, понимания культуры, попадает в ситуацию уничтожения культуры. Уже с конца 20-х годов Мандельштам поставлен вне закона, вне литературы и литературной среды, поставлен в положение нищего, отщепенца, изгнанника и арестанта. Это очень заметно в его поздних вещах. И это удивительно, как поэт такого масштаба и блеска становится изгоем, отверженным, прокаженным не только по отношению к советскому обществу, но даже и к так называемым либеральным кругам интеллигенции, к писательской братии, которая пошла в основном путем приспособленчества, прислужничества государству. В этой ситуации последняя отверженность, в ситуации конца и гибели, тема культуры приобретает для нас в Мандельштаме какой-то пронзительный смысл.
А журналисты спрашивали, неужели Мандельштам был настолько опасен, что его требовалось непременно уничтожить?
С другой стороны, что так опасно было в поэзии Мандельштама, что советской власти не было никакого другого выхода, чем его уничтожить?
И было трудно им втолковать, что тогда вообще уничтожали людей не потому, что не было другого выхода. Уничтожали каждого, кто подпадал под какое-либо подозрение, и не церемонились. А Мандельштам уже по одному тому, что это была чистая поэзия, упорная в своей чистоте, возбуждал подозрительность. Ведь время, когда его начали преследовать, это годы стремительной перестройки интеллигенции и всей литературы на откровенно государственные рельсы. Мандельштам не был ни врагом, ни оппозиционером, но в отличие от многих и многих, он очень рано понял, что происходит в стране, и поэтому погиб. Погиб потому, что не пошел в прихлебатели, в лакеи государственному порядку, и его стойкость, принципиальность вызывали неодобрение, которое и завершилось его отлучением от литературы и ссылкой, а затем и новым арестом и смертью в лагере. Это трудно понять западным людям, которые привыкли, не говоря уже об искусстве, о поэзии, свободно обо всем изъясняться, включая даже серьезные политические разногласия со своим правительством. Им непонятно это магическое отношение к слову в нашей стране, где слово становится подчас криминалом уже по одному тому, что оно произносится не в унисон с общим хором во славу партии и правительства. Слово у нас даже порою страшнее дела. На слово монополия у государства. И советское государство не может допустить, чтобы рядом со словами, которые оно прокламирует и вдалбливает, вдруг зазвучали бы просто не те слова, не против строя, не во вред государству, а просто не те слова.
И вот это, наверное, именно то, что вот имел в виду сам Мандельштам, когда он... Вот как пишет Надежда Яковлевна об этом, сказал, что нигде так не уважают поэзию, как в России, и нигде за нее не убивают.
И я ответил датскому журналисту, да, наверное, это.
А потом я рассказал об исключительном интересе в России к поэзии, о том, что в России поэзии люди живут, и студенты, например, могут ночами читать друг другу стихи вслух, наизусть, по кругу, даже всем хорошо знакомые стихи. И, может быть, поэтому власть так боится поэзии, потому что у нас поэзию любят как нигде. А Мандельштам писал еще в 20-м году: «Дикой кошкой горбится столица, на мосту патруль стоит, только злой мотор во мгле промчится и кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, часовых я не боюсь. За блаженное, бессмысленное слово я в ночи советской помолюсь».
Книга воспоминаний Надежды Яковлевны замечательна во многих отношениях, и в частности обрисовкой и анализом эпохи, характеристикой атмосферы, в которой жил и писал Мандельштам. Атмосфера сгущающейся поэтической духоты, атмосфера сыска и страха. Здесь рассказано и о тех, кто предавал, и о тех, кто выслуживался или поддавался на другие моральные или идеологические компромиссы. И поэтому следующий вопрос прозвучал вполне закономерно.
Писательница Дорис Лессинг сравнивала эту книгу с ГУЛАГом Солженицына и даже сказала, что ей кажется, что воспоминания Надежды Яковлевны являются еще более сильным документом, еще лучшей книгой, чем «ГУЛАГ. Архипелаг» Солженицына. Вы думаете, эти книги можно сравнивать?
И Синявский ответил:
«Я думаю, можно сравнивать. Это тоже до некоторой степени архипелаг ГУЛАГ, но показанный не из лагеря, не из тюрьмы, а раскинутый в душах человеческих, в их, так сказать, нормальном повседневном существовании. Кстати, отчасти поэтому книга этих воспоминаний, в особенности вторая ее часть, вызвала и вызывает теперь споры и разноречивые мнения и в среде, условно говоря, либеральной интеллигенции в Советском Союзе. Ведь Надежда Яковлевна многих задела своей книгой, задела резкими и прямыми оценками, причем порой у лиц достойных и уважаемых, которые все же с ее точки зрения, в отличие от Мандельштама, шли на уступки и на попятные, на какие-то сделки с совестью. Ведь кое-кто даже в страшные сталинские годы совершал добрые дела, помогал деньгами ближнему, которого преследовали, или давал приют гонимому у себя на даче, или старался писать по возможности честно. А в книге «Воспоминания о Мандельштаме» к ним, к этим в общем хорошим людям, тоже предъявлен счет по шкале трусости, приспособленчества, литературного или человеческого омертвения. Соответственно, начались обиды и посыпались опровержения. Читатели этой книги даже разделились на тех, кто за, и тех, кто против. Я лично стою за нее, за эту книгу. Ведь, имея дело с этими резкими оценками, мы всегда должны помнить точку отсчета Надежды Яковлевны. У нее мысленная постоянная точка отсчета – это мертвый Мандельштам, брошенный в лагерную яму с биркой на ноге. И этим страшным критерием она измеряет и время, и среду, и поведение отдельных людей. У нее перед глазами великий поэт, сваленный с другими телами в общую безвестную могилу. И отсюда ее нетерпимость, ее непримиримость, ее жестокий анализ общества, которое допустило это преступление, это надругательство над собой.
Да и язык ее воспоминаний порою шокирует благополучных людей. Шокирует стилистическими снижениями и вольностями, прямотою и грубостью тона, с какой она пишет о грубых и страшных вещах. Это сделано на правах тех последних степеней отщепенства, отверженности, которые она пережила вместе с Мандельштамом. И здесь, в поддержку ее слога, можно было бы напомнить Мандельштама с его четвертой прозой, которая писалась в начале 30-х годов, накануне первого ареста и ссылки в Воронеж.
«С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь. Вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо. Хочу бить палкой по голове. Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать, в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед.
Рябой черт, очевидно, Сталин. А тем, кто негодует на резкость, на колкость этой прозы, пропитанной кровью и желчью, следует учесть эту добрую заботу Мандельштама о детях, о будущих поколениях, которые должны преодолеть инерцию отцов. И не случайно к творчеству Мандельштама так тянутся молодые побеги российской интеллигенции. И не случайно вокруг Надежды Яковлевны с ее воспоминаниями так много преданной и любящей молодежи. Она как бы вестник для нее, вестник потерпевшей крушение русской культуры, которая все же не исчезла из-за полвека истреблений. У Надежды Яковлевны полно друзей именно в этой новой, свежей, более смелой и более свободной среде.
Можно вот ли назвать людей, которые окружают сегодня Надежду Яковлевну, и людей, которые печатают, например, свои материалы в самиздате, можно вот ли этих людей назвать антикоммунистами, антисоциалистами, и их отношение к политике назвать вот такими словами?
Нет, я против таких определений. В первую очередь, совершенно не обязательно для того, чтобы любить всей душою поэзию, быть антикоммунистом. Да и само понятие «антикоммунист» или «антисоветчик» – это пропагандный штамп, который ни о чем не говорит, кроме попытки запугать или шантажировать человека, наклеив на него какой-то дикий ярлык. И людей, допустим, интересующихся искусством, а не политикой, нет никаких оснований называть антикоммунистами, даже если они не коммунисты по своим убеждениям. А в России возможны и такие парадоксы, что коммунист, даже член партии, считается диссидентом. Ведь так называемые диссиденты в своей массе – это не те, кто борется против советской власти, а это те, с кем борется советская власть.
А не печально ли, что нам здесь, за границей, приходится рассказывать западным телезрителям и о Надежде Яковлевне, и о советских любителях поэзии Мандельштама? Почему бы, кажется, всем этим журналистам с их первоклассной аппаратурой не поехать прямо в Москву и не взять интервью на месте? И прежде всего, у самой виновницы этого торжества в Дании по поводу выхода ее книги. И нам пришла мысль тогда, в момент этой съемки, а не позвонить ли по телефону к самой Надежде Яковлевне? Пусть почти ничего не слышно в подобных разговорах с Москвой, а связь того и гляди прервется. Да и самого главного порой не решаешься сказать. Вдруг подслушивающие этот разговор сотрудники КГБ что-то не так поймут, не так растолкуют, и им опять померещатся антикоммунисты, антисоветчики. И мы попробовали.
Алло?
Алло? Уи? Алло? Надежда Яковлевна? Надежда Яковлевна, это Синявский из Парижа. Ее голос, она говорит, она повторяет телефон, не слышно, ничего не слышно.
Да.
Алло?
Да-да.
Надежда Яковлевна?
Да. Здравствуйте.
Добрый день, как вы себя чувствуете?
Здравствуйте.
Беспокою я вас вот по какому поводу. В Дании вышла ваша книжка. Почему черт с ней? Прекрасная книжка вышла, и датское телевидение сейчас делает по этому поводу большую программу. И датчане приехали в Париж с вашей книжкой в руках, пришли к нам в дом, к Синявскому, и попросили рассказать все, что он по этому поводу думает. И Синявский наговорил массу слов, после чего мы решили позвонить и рассказать про все это вам.
Спасибо.
Как вы себя чувствуете?
Плохо.
Кто с вами?
Ничего.
Как настроение?
Настроение хорошее.
Ну, слава богу, это самое главное. С вами хочет Синявский еще поговорить.
Алло, Надежда Яковлевна. Целую вас, обнимаю и поздравляю вот с книжкой. Очень хорошо издали. На обложке, на передней стороне ваши два портрета в молодости и старости, а на обратной стороне два портрета Мандельштама.
Что вы наговорили?
Ну, там, господи, спрашивали, чем мне эта книжка, ваша книга дорога. Потом спрашивали, какие были споры вокруг этой книги и что я об этом думаю. Я за эту книгу, так что Ну вот, все хорошо прошло.
Спасибо, что позвонили. Я очень рада вашему звонку.
Надежда Яковлевна, у меня один частный вопрос. Кроме вас никто его разрешить не может. В четвертой прозе Мандельштама... Алло.
Да-да.
Там двустишие есть. И я не могу найти, чье это двустишие. И до самой кости ранено все ущелье криком сокола.
Конечно. Перевода
ваша. Что-что?
Перевода ваша.
То есть это строчка Мандельштама? Потому что я никак не мог предположить, откуда это.
Ну, чего у вас, хорошо.
Да, да. Ну, будьте здоровы, всем привет.
Да, это было грустно. Почти как в стихах Марины Цветаевой, обращенных к Осипу Мандельштаму. «Целую вас через сотни разъединяющих верст», а дальше еще тоскливее, как крик в пустыне. «Целую вас через сотни разъединяющих лет». И Марина Цветаева, и Мандельштам погибли по вине тех, кто не умеет слушать и ценить поэзию, кто к ней глух, равнодушен, а то и беспощаден. И все же голоса Цветаевой и Мандельштама дошли до нас. Пусть после длинного, немого перерыва. Только через 35 лет после их написания были напечатаны строчки Мандельштама, посвященные Анне Ахматовой. Они звучат, как завещание поэта своему народу, России, которое нам надо исполнить. Ведь сумела же это исполнить его жена.
«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда. Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. А незадолго до смерти в воронежской ссылке, в ожидании новых арестов и новых казней, Мандельштам вспоминает о Данте, об изгнаннике Данте, зачинателе всеевропейской культуры. В семье человечества, в мировой истории, в поэзии прочерчиваются эти пути из края в край, из века в век. Эти строки бегут и в прошлое, и в будущее, и докатываются до Европы, которая жадно слушает российского певца и каторжника. Не сравнивай, живущий несравним, с каким-то ласковым испугом я соглашался с равенством равнин, и небо круг мне был недугом. Где больше неба мне, там я бродить готов. И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Незабываемо, на мой взгляд, вели свои передачи «Мы за границей» Мария Розанова и Андрей Синявский. Вот это было радио. Как Андрей Донатович читал мандельштамовские стихи или голос Надежды Яковлевны, голос запрещенного человека в закрытой стране, летящий в эфире. Бумага передать всего этого не в состоянии. Программа «Стойка». К 115-й годовщине со дня рождения Надежды Мандельштам. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».